Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Радио «Спутник» снова в прямом эфире. Елена Гличинская, Алексей Красильников в студии. Лена, приветствую.
Привет.
Новый уровень российской ядерной триады. По словам президента Владимира Путина, стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы остаются ключевой гарантией безопасности России. Боевые возможности российской армии выросли в 2020 году на 13%, а уровень современности на более 80%.
Что заявил Путин на итоговой коллегии Минобороны? Российская ядерная триада на сегодня вышла на новый уровень, позволяющий обеспечивать безопасность страны. При этом президент отметил, что сегодня стоять на месте абсолютно недопустимо. Скорость изменений во всех критических важных для вооруженных сил сферах необычайно высока. Это даже не Формула-1, скорости изменений космические. Остановимся хотя бы на одну секунду и сразу начнем отставать, пояснил президент. Какие же ключевые задачи для вооруженных сил? Это поддержание высокой боеготовности ядерных сил, развитие всех составляющих ядерной триады. Это принципиально важно, чтобы гарантированно обеспечить безопасность нашей страны и сохранить стратегический паритет в мире.
Мне кажется, очень удачное сравнение выбрано с Формулой-1. Я понимаю, что это не всем, не многим понятно, но тем не менее там действительно там от месяца к месяцу может измениться какая-нибудь маленькая техническая новинка, и команда из лидеров может сразу превратиться в аутсайдеров. Но тут такое вот сравнение, опять же, беседуем подробнее по этому поводу. Алексей Подберезкин у нас на связи, директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук. Алексей Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте. Да, добрый вечер.
Алексей Иванович, вот президент поставил задачу ни в чем не уступить ведущим армиям других стран. Каким образом? Мы же не можем тратить столько же, сколько остальные страны.
Ну, вот. Столько не нужно. Нам нужно в данном случае сохранить паритет или стратегический паритет с Соединенными Штатами, ну и в перспективе с Китайской Народной Республикой, потому что другие ядерные державы, это Великобритания и Франция, они, конечно, никогда не смогут с нами даже близко быть сопоставимы. Угу. Поэтому идет речь о реальности сейчас, о соревновании с Соединенными Штатами, причем это очень-очень многоплановое соревнование, вот нельзя какую-то в одной плоскости его рассматривать. Ну, во-первых, это триада, это то, что находится... Ядерные ракеты, скажем, на которые находятся на баллистических, на атомных подводных лодках, это раз, это на тяжелых или стратегических бомбардировщиках, это два, и наземные, это в шахтах и мобильные пусковые установки. То есть по всем этим компонентам должно быть примерное равенство, потому что в разных условиях для разных функций они играют, в общем, разную роль, и нельзя, скажем, только на одном из компонентов концентрироваться.
А эти компоненты примерно в равных частях?
Нет. Здесь равенства нет и быть не может, потому что исторически развивалось все немножко по-другому. У нас страна, в общем, в геополитическом плане находится более сухопутная, евразийская держава. Поэтому та часть, которая находится на МБР, межконтинентальные баллистические ракеты, она более значима, чем которая на подводных лодках. Американцев проще. Если вы посмотрите на карту, вы увидите огромное побережье Тихоокеанское, Атлантическое, и, в общем, видно, что значительная часть сосредоточена на атомных подводных лодках. И стратегическая авиация. Американцы начали первые развивать стратегическую бомбардировочную авиацию. Ну, первые их настоящие стратегические бомбардировщики еще Германию бомбили, Б-29. Поэтому и дальше у них здесь было какое-то преимущество. Мы находились очень долго в стадии догоняющей страны, хотя те самолеты, которые мы создали, это 160-е, Ту-95-е, это до сих пор они модернизируются, это очень эффективные самолеты, и в этом смысле мы компенсируем, конечно, то огромное преимущество, которое американцы вкладывали всегда в военно-воздушные силы, потому что здесь скрывать, что скрывать, у них, конечно, колоссальное преимущество в этом виде вооружений. Но кроме этого, есть еще такие вещи, о которых мы реже говорим, но имеют огромное значение. Скажем, это радиолокационные станции. Это и дорого, это и крайне важно. Ну, а потом для нас это особенно важно, потому что при Горбачеве, вот этой неумной политике, да и при Ельцине, мы фактически разрушили все поле радиолокационное единое и оказались в этом смысле обезоружены. Поэтому идет массовое строительство, закрытие. И вот сейчас тоже будут в этом году две новых РЛС открываться в Воркуте и в Севастополе строятся. Поэтому у нас, мы, по сути дела, восстановили единое радиолокационное поле, которого, кстати сказать, на севере вообще не было. Со стороны наиболее вероятного нападения через Северный полюс у нас не было вообще последние десятилетия радиолокационного поля. Вообще все, что, то, что происходило в последние годы правления Горбачева и 90-е годы, это была очень неверная посылка, исходя из которой мы говорили о том, что усиленно говорили о том, что наша экономика пострадала из-за давления оборонно-промышленного комплекса. Вот оборонно-промышленный комплекс и армию мы сократили в 5 раз. А в 90-е годы мы жить не стали лучше, несмотря на то, что в 5 раз все это было сокращено, а стали жить в 10 раз хуже. Поэтому здесь нет такой зависимости, вот этот ложный политико-идеологический тезис, он, конечно, от него надо избавляться.
А вот скажите, пожалуйста, вот по уровню современности, вот разъясните, где-то там 88%, 75%, ну, мне кажется, это такой бесконечный процесс, сегодня это новое, завтра же устарело, или оно как-то иначе считается?
Нет, это не совсем так, вы понимаете, в стратегических ядерных силах это не может происходить мгновенно, идет процесс, появляется идея, потом идет НИР, научно-исследовательская работа, потом опытные конструкторские работы, потом идет производство, потом испытания. Вот у нас сейчас самые современные ракеты наши, межконтинентальные баллистические ракеты, которые пойдут на замену СС-18 «Сатане», ну, об этом президент говорил, «Сармат», для них строится полигон, они будут испытываться в 2021 году. Войсковые потом испытания проходят, это все время, это вот каждый из этих этапов, это время. То есть по щелчку здесь ничего не появится. Вот этот полигон, который будет Северо-Енисейский, Красноярского края, это, кстати, было там чудесное место, вот, его надо ведь построить, потом провести испытания, это все достаточно... достаточно много времени занимает. Поэтому это не быстро. И это должно быть очень четко рассчитано. Не случайно Мишустин заговорил о необходимости создания центра, который будет заниматься планированием создания вооружения. И даже цифру назвал, там более 300 человек, которые будут в этом центре. Ну, на самом деле, этим уже и занимается, и 46-й институт Министерства обороны. Но, видимо, когда говорят о центре, я точно не знаю еще, но, видимо, речь идет о том, чтобы оптимизировать максимально этот процесс, рассчитать его по времени, потому что здесь очень важно избежать дублирования, когда много систем выполняют одну и ту же роль, и расходы опытно-конструкторские и испытательные идут как бы в параллель. Вот этого нужно, безусловно, избежать.
Алексей Иванович, я уж вынужден прервать вас здесь. Безусловно, к вопросу безопасности достаточное количество и эфира, и пространства у нас на сайте radiosputnik.ru уделяется. Но здесь сейчас пробежимся также по другим историям и темам, ключевым к понедельнику. Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук, в эфире.
Радио «Спутник».
Переворотов в Центральной Африканской Республике нет, но некоторые деструктивные силы пытаются сорвать предстоящие 27 декабря президентские выборы в этой стране, заявил спецпредседатель президента России по Ближнему Востоку и Африке, замглавы МИД России Михаил Богданов.
Михаил Богданов прокомментировал сообщение некоторых французских СМИ о том, что на днях Россия отправила в ЦАР несколько сотен военных. Он сказал, что военных мы не посылаем, мы соблюдаем все требования, которые закреплены в резолюциях ООН. В то же время, по его словам, есть в соответствии с договоренностями с правительством Центральной Африканской Республики работают наши инструкторы. Так что, естественно, там наши люди есть. Но они работают уже давно и по согласованию легитимных властей. Что же сейчас эти структуры в плане укрепления обороноспособности силовых структур, которые как раз сейчас обеспечивают безопасность в преддверии вот выборов, которые состоятся вот-вот через пару дней?
Вообще, я понимаю, что отношение к Новому году везде разное, но президентские выборы 27 числа, мне кажется, это хороший заход. Угу. В особенности после того, что можно устроить после этого. А вообще, конечно, совершенно неудивительно, что вот это, ну как это сказать, не буду говорить усиление влияния, но тем не менее просто появление слова «Россия» или «российские инструкторы», или «российские военные», тут уж кто как выберет, относительно африканских реалий, это очень серьезный вызов для тех европейских стран, которые привыкли считать эту территорию своей собственной, ну, грубо говоря, вотчиной. Там были в прошлом и колонии, у кого там, у Франции, какой-нибудь Португалии. И, соответственно, если вдруг внезапно местные власти обращаются к России за каким-то консультативным моментом, за вот за предоставлением услуг этих самых инструкторов, ну, это не может не беспокоить.
В некоторых странах Европы сносят крышу, да?
Ну, это мягко говоря. Да. Там, скажем так, сносит еще одну крышу. Просто если мы говорим про французские, например, СМИ, там хватает всего. Ну а представитель правительства ЦАР Анж Максим Казаги заявил о российских военных в интервью французской прессе, собственно говоря, что-то я как-то не сразу увидел слово французское, но понял, что речь идет именно об этой стране. Точное число специалистов, дата их прибытия и местонахождение не уточняются. И представитель властей напомнил о действующих двусторонних соглашениях о военной помощи. По его словам, несколько сотен военных в страну направила и Руанда, и эти бойцы уже якобы в боях задействованы.
Комментирует преподаватель Высшей школы экономики, африканист Николай Щербаков.
Сейчас начнется по этому поводу большой шум, поскольку, во-первых, ЦАР все-таки франкофоны, и Франция чувствует всегда ответственность за происходящее в стране, и достаточно недавно она всячески содействовала тому, чтобы там наводить порядок, как мы помним. Но думаю, что протесты или, ну, не скажу демарши, но какие-то, так сказать, обсуждения то возникнут.
Мне очень понравилось, извините, пожалуйста, как тактично Николай Щербаков сказал, чувствует ответственность за эту страну. Исключительно вот беспокойство и ответственность.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Москву беспокоит ситуация, которая складывается в ЦАР, и в администрации главы государства пристально наблюдают за происходящим. Информация, которая оттуда поступает, является поводом для серьезной обеспокоенности, добавил он. А вот подготовкой к предстоящим выборам, президентским и парламентским, продолжается спокойная обстановка в столице, в городе Банги. Об этом рассказал представитель посольства России в ЦАР.
Ну и именно с приближающимися выборами связана активизация повстанческого движения, напомню, 27 декабря. Так, на прошлой неделе три вооруженные группировки повстанцев объединились в антиправительственную коалицию патриотов за перемены с целью помешать пытающемуся переизбраться на второй срок президенту страны. А 19 декабря издание Карбё Ньюс сообщало, что членам объединения удалось взять под контроль город Мбаики, находящийся в 107 километрах от столицы страны. До того они установили контроль над городом Бода. И лидером боевиков считают бывшего президента страны Франсуа Бозизе. Правительство обвиняет его в попытке государственного переворота. Так что любопытные события в Африке происходят. Обязательно за ними будем следить подробнейше, пристальнейше и рассказывать об этом у нас на сайте radiosputnik.ru. А Германия может новые санкции ввести против России.
Неужели?
Ну, тут повод вот такой, следующий. Убийство экс-боевика Залимхана Хангашвили в берлинском паре «Малый Тиргартен», сообщает «Шпигель» со ссылкой на свои источники. Ну, вот это снова подтверждает тот факт, что повод найти всегда получится.
Вот цитата. «В правительственных кругах сообщают, что не позднее приговора по процессу об убийстве в Тигартене необходимо действовать совместно с европейскими партнерами и ввести новые санкции. Времени остается мало, судебный приговор ожидается в Берлине уже в марте», пишет это издание. Но пока немецкий Коммин не собирается накладывать ограничения в связи с недавно опубликованной информацией по делу Алексея Навального.
И напомню, в августе прошлого года 40-летнего Хангашвили застрелили в Берлине. Дело было достаточно резонансное. И подозреваемый гражданин России Вадим Соколов, по версии немецкого следствия, его настоящая фамилия Красиков, предполагаемый убийца подъехал к Хангашвили на велосипеде, выстрелил в него из пистолета Glock 26 с глушителем.
В начале октября в Берлине начались слушания по этому делу. Немецкое следствие полагает, что россиянин получил задание ликвидировать Хангашвили от каких-то там государственных ведомств страны. Ранее президент Владимир Путин заявлял, что российские власти неформально обсуждали с Германией выдачу Хангашвили в связи с его причастностью к терроризму, в том числе ко взрывам в московском метрополитене, но получили отказ.
Ну и по данным источников РИА Новости, в российских силовых структурах гражданин Грузии Хангашвили был активным участником террористического подполья на Северном Кавказе, входил в группировки Шамиля Басаева, Хатаба, других одиозных главарей БИК, как отметили собеседники агентства, участвовал в подготовке нападения на школу в Беслане, взрыва поезда в московском метро в 2004 году и других терактов, в результате которых сотни людей погибли. Следственный комитет России закрыл уголовное преследование Зелимхана Хангашвили и, как заявили РИА Новости в пресс-службе суда в Берлине, новые данные, связанные с закрытием дела, ВСК могут приобщить к процессу в случае значимости. Ну а еще это, как вот мы теперь начинаем понимать, может быть прекрасным поводом для введения новых санкций против России.
Радио «Спутник».
Давайте продолжим. Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовные дела против Светланы Тихановской и членов Координационного совета оппозиции. 6 человек обвиняют в попытке захвата государственной власти неконституционным путем и создании экстремистского формирования.
Еще одна новость. МВД Беларуси создала базу с данными участников демонстрации. В нее вносят пол, возраст и увлечение протестующих, так заявляют белорусские официальные СМИ. А база позволяет в режиме реального времени собирать сведения о протестующих. Туда попадают люди, которых задерживали во время акции или идентифицировали как участников протеста. Кстати, вот ранее, если мы помнишь, мы обсуждали, что с другой стороны оппозиционеры создали тоже такую базу данных, где публикуют личные данные белорусских силовиков, участвующих в подавлении протеста. Вот теперь это, а теперь уже и вторая есть база данных.
С нами на телефонной связи глава аналитического бюро Санар 2050 Иван Лизан. Иван Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Иван Юрьевич, вот как вы думаете, вот создание такой базы, мне кажется, оно просто может обозлить людей, опять натравить друг на друга?
Ну, единственное, для чего эта база сгодится, это действительно для обозления, и в перспективе она дает возможность составлять перечень, не знаю, врагов народа, экстремистов, и в последующем позволит создать нечто наподобие какого-то правового механизма, который позволил бы этих людей поразить в правах.
Иван Юрьевич, потому извините, пожалуйста, пока... вот да, фанат футбольный пришел на стадион, накуролесил, мягко говоря, нахулиганил, сжег имущество, его внесли в базу, и больше на футбольный стадион его не пустят. Чем отличается-то, если, опять же, участники демонстрации, потому что там тоже и урона наносили прилично.
А в МВД есть такая база футбольных фанатов?
Конечно,
там?
Конечно. У них даже им запрещают эти самые, как сказать, посещения стадионов в других городах, и на международном уровне даже есть связь. Это как пример исключительно.
Вы знаете, как пример, да, но практика белорусских протестов показывает, что участие в них оборачивается для самих протестующих не только привлечением к административной, реже к уголовной ответственности, но и различными негативными последствиями, например, на работе, на учебе. Были случаи массового отчисления студентов, массового
несанкционированного медиков.
Да, да, за участие в несанкционированном митинге. Если говорить об обычной практике привлечения людей к административной ответственности, то есть срок, как правило, это год, по истечении которого, скажем так, административная ответственность гасится. И по истечении года, условно, с привлечения к ответственности лицо считается таким, у которого нет административных взысканий. Статья, по которой привлекают людей к административной ответственности, в этом плане ничем не должна отличаться. Поэтому с точки зрения закона, что участие в несанкционированном массовом мероприятии, что мелкое хулиганство, никак не должны отличаться. В Беларуси же никто не создает специализированную базу для злостных матерщинников на улице.
Ну да.
Но почему-то для тех, кто участвует в митингах, эту базу создают.
А вот как вы...
Да, следовательно, под это будут выделены деньги, ресурсы, и в создании этой базы власть видит какую-то практическую необходимость. Но не ради чисто спортивного интереса она создается. Соответственно, тут два варианта. Либо эти люди далее будут как-то поражены в правах, предположим, с них поснимают... различные льготы, им перестанут выплачивать субсидии, их, возможно, уравняют в правах с так называемыми тунеядцами, то есть они будут платить за коммуналку в полной программе. Возможно, какой-то сюрприз будет в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях. Вполне возможно, там по данной статье 23.24 будет увеличен срок административного ареста, предположим, с 15 до 30 дней. Возможно, внесение в подобные базы будет считаться квалифицирующим признаком, то есть обстоятельством, которое будет приводить к более высоким штрафам или к большему сроку административного ареста. То есть я клоню к тому, что если такая база создана, то она создана для чего-то. И там будут не просто данные об увлечении человека. Увлечение человека шашками, шахматами или страйкболом государство не интересует от слова вообще. Это даже не является юридическим фактом.
Иван Юрьевич, спасибо вам большое. Раскрыли тему достаточно любопытно. Тут действительно есть куда копнуть, есть куда посмотреть на второй слой. Ну и да, если какие-то административные или сверх того меры применять, наверное, все-таки они должны быть едины и обоснованы законодательными актами. Иван Ализан, глава аналитического бюро «Сонар-2050», в эфире «Радио Спутник». Ну а кинокритики Лос-Анджелеса назвали фильм российского режиссера Кантемира Балагова «Дылда» лучшим на иностранном языке. Эта картина стала лауреатом Каннского кинофестиваля. Ну, а раньше фильм включили в список лучших за 2020 год по версии кинокритика газеты «Нью-Йорк Таймс» Минолы Даргис.
Фильм «Дылда» в начале октября также бывший президент США Барак Обама назвал эту картину одной из своих любимых уходящего года. Давай послушаем критика Егора Москвитина об этом фильме.
Он отвечает очень многим темам, которые волнуют, прежде всего, западную драматургию, западное общество. Восстановление исторической справедливости, потому что обычно, когда снимают кино про войну, у войны мужское лицо, но, как мы знаем из книги Сазана Алексеевича, у нее бывает женское лицо. Это очень выразительный киноязык. Сейчас в Европе, в Америке, выбирая авторское кино, смотрят в первую очередь на то, как изображена история. Так что вот этот невероятный стиль, Дюби, он тоже, наверное, был отмечен. Курс на поиск молодых авторов, новых голосов тоже дает себя знать, потому что Кантемир Балагов — это, конечно, открытие. Человек, который снял всего два фильма, и оба его фильма были в особом взгляде на Каннском кинофестивале. Это огромный успех.
Я бы здесь добавил вкратце, наверное, еще, что очень хочется, чтобы из разряда вот этого фестивального кино фильм становился популярным. Если, опять же, люди будут смотреть, это второе испытание, которое далеко не каждый фильм проходит, получив определенные премии, стать завсегдатаем, ну, как сказать, коллекцию уже в обычных домах обычных людей, которые порой просто хотят посмотреть кино. Ну и в завершении любопытное достаточно заявление поступило, цитирую, расследование оппозиционера Алексея Навального о якобы предпринятых в отношении него действиях представляет собой спланированную провокацию. Речь идет о том самом аудио, которое попало в интернет, где, соответственно, был произведен якобы звонок, и, соответственно, там чуть не какие-то признания были получены. В общем, сеть достаточно хорошо и широко вскрыла, взломала вот практически в предыдущие несколько часов.
Как сообщает ФСБ, опубликованный Навальным видеоролик с телефонным разговором является подделкой. Организована проверка, по результатам которой будет дана процессуальная оценка. Использование способа подмены номера абонента – это известный прием иностранных спецслужб, ранее не раз апробированный в антироссийских акциях. Он позволяет исключить возможность установки реальных участников разговора, добавляется в сообщении Центра общественных связи ФСБ России.
Вообще, Лен, не обратили внимания? Вот буквально недавно подобная, что же, аудиозапись была опубликована, правда, опубликована белорусскими, скажем так, товарищами, и, соответственно, реакция на нее была достаточно такая, ну, ироничная, это я мягко говорю. Вот, соответственно, здесь какое-то несколько иное, видимо, ожидание было, и в своей, так сказать, нише, в своем сегменте определенный эффект был достигнут. Другое дело, что и в ответ получилось достаточно много разного, опять же, на несколько телеграм-каналов подписан, обсуждает все достаточно много, широко вспоминают, припоминают им некоторые подробности и говорят о том, что как-то вроде уходила ситуация с Навальным на второй план, и в связи с теми событиями, которые были на том же Нагорном Карабахе. Каким-то образом было желание, не знаю, как это сказать.
Во всяком случае, больше вопросов, чем ответов, да, по этому расследованию.
Есть заявление перед Центром общественных связей ФСБ, и продолжим следить за ситуацией. Обо всем обязательно расскажем у нас в эфире, у нас на сайте radiosputnik.ru, у нас в телеграм-канале. Елена Глещинская, Алексей Красильников в студии. Лен, спасибо.
Диаграмма дня на радио «Спутник».